говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Алла Гербер. Здравствуй, Алла. Телеведущая Татьяна Арно. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Куда идет русская тусовка?». Ну, а если немножко расшифровать это название, то я бы сказал, что мы сегодня будем в основном говорить об искусстве общения. Алла Гербер, всем вам известный человек, с которым с Аллой мы познакомились уже давным-давно.
Да.
И, кстати говоря, это были те времена, когда слово «тусовка» еще не существовало.
Не существовало.
Но при этом общение было велико и, прямо скажем, плодотворно.
Да.
Мы встретились с Аллой в здании студии.
Да, Горького.
Горького, да.
Было.
Было такое. Аксенов меня привел, он сказал... Василий Павлович Аксенов сказал: вот, Виктор, смотри, у тебя есть такой текст, давай покажем Алле. Алла у нас очень понимающий редактор, и, может быть, что-то сотворим вместе. Вообще, кстати говоря, еще тогда были времена удивительного желания людей помочь друг другу.
Да, да.
Доброжелательность такой.
Мне Гриша Горин написал на книжке, которую мне подарил, нашей дорогой 50-процентнице. Это я быстро скажу, что это такое. Когда удавалось довести сценарий до того, чтобы он еще не был принят, но как бы был уже в таком законченном первом варианте. И можно было заплатить 50%. Следующий уже этапа, увы, не было очень часто, потому что там были такие писатели, как и Аксенов, и Войнович, и помню, Женя Попов, и Гриша Горин, и Арканов. Вот до экрана они не доходили, но 50% они получали. И я считала, что это моя миссия, чтобы они хотя бы получили 50%.
Ну, конечно, тогдашняя тусовка, которая не называлась тусовкой, это прежде всего, как мы все знаем, это было общение на кухне.
Да, да.
И давайте, может быть, с него и начнем, и что-то вспомним по этому поводу. Потому что я так думаю, что были два типа хождения в гости. Это были дни рождения, тогда были не кухни, да, на дни рождения, это были, пекли кулебяки,
да,
и, в общем, садились за стол.
Тогда сидели в столовой.
Да, и тогда это было такое застолье. Но другой тип общения, и совсем, наверное, даже не связанный с хождением в гости, а просто вот высказаться, поговорить, поболтать, пообсуждать, часто совершенно не связанные ни с водкой, ни с коньяком, а просто с чаем, это было общение на кухне. Вот, Алла, напомни нашим дорогим слушателям, что такое было общение на кухне.
Ну,
кухонная культура.
Да. Ну, все мы жили довольно так, в таком состоянии, что есть наше собственное государство, это наш дом, наша кухня. Или кухня наших друзей, а было еще то государство, которое за стенами этих домов, этих кухонь.
Да.
Это была уже другая страна. Но в этой нашей стране мы были откровенны, мы были необходимы друг другу, мы были очень честны, веселы.
Вот это
азартный,
тоже надо,
это
надо
очень важно,
подчеркнуть,
да,
что это не было полное уныние. Хотя часто пили за успех нашего
безнадежного
дела. Это был главный тост.
Несмотря ни на что был, да, такой тост.
Да, да.
Выпьем за то, что вопреки всему, несмотря ни на что.
Но вообще веселье было.
Но все-таки, да, нельзя говорить, что мы сидели и плакали. То есть мы все говорили как гнусно, как отвратительно, как мерзко. И
так и было, между прочим.
И так оно все и было. Но при этом... То ли за счет молодости, то ли потому, что мы как-то все-таки это были 60-е, 70-е, когда мы прорвались, мы печатались, мы, что было очень важно, была обратная связь, что, чего сейчас, к сожалению, лишились многие.
Что значит писали. Обратная связь?
То есть мы писали, и это не уходило куда-то в пространство, это имело всегда какой-то отклик, какие-то мешки писем. Ну, мешки. Да. Я вот была в юности в публицистике, и как меня называли, бабушка молодежной публицистки, хотя тогда была очень молодая. потому что это как бы был новый такой основанный жанр. И я вот недавно, я все много, конечно, выбрасывала, то есть в основном, потому что невозможно было, а какие-то письма сохранила, их все по-прежнему много в моем архиве. То есть было ощущение, что ты пишешь не в пустоту, что тебя читают, тебя слышат, не слушают, а слышат.
И было то есть это было общение на таком макроуровне.
Да, 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 это да. было, да. Но что касается кухни, если, так сказать, вернуться к тому, ради чего мы, собственно, собирались, это были еще были места, которые мы все очень любили, это мастерские художников, это те самые подвалы. Были еще подвалы. Они тоже были такие кухонного такого вида, потому что обязательно там
было... Предтусовочные.
Да, предтусовочные. Да. Там обязательно была баклажанная икра, там была какая-то колбаса и, естественно, какая-то там водка. И... Причем это не было... Я не потому, что я хочу сказать, какие мы были такие чистенькие, пушистые. Конечно, мы выпивали, гуляли, но это не было выпивание. Вот я сказала выпивали, но это не было выпивание. Это было просто такое вот веселое застолье с каким-то вот...
Иногда с гитарой, между прочим.
То есть очень часто. Да, очень часто с гитарой. Вот, кстати, в мастерской были такие замечательные, сейчас из них остался один Силис, а была такая троица, Лемперт, Сидор и Силис, у них был знаменитый
я
подвал.
Я только об этом подумал, ну, а ты да, сказала. Да. Да.
Был такой знаменитый подвал, где я открыла...
недалеко от нынешней Горбушки, да, надо сказать. Да,
да, да.
Где
да.
ты открыла что?
Где я открыла Юлика Кима и Юру Коваль, замечательный детский писатель Юра Коваль, тогда они вместе с Юликом Кимом пели. Как сейчас помню, как они на стол вскакивали, и пели свои замечательные песни. И я даже потом, я была на радио в это время, и я сделала передачу о них, которую закрыли, тут же передачу закрыли, меня с работы сняли. Но это уже другая тема, тоже мало, может быть, веселая.
Но надо сказать, что действительно общение очень важно. Mm-hmm. Это важное общение проходило в мастерке с художником. Они mm-hmm. каким-то образом все равно были чуть посвободнее.
Да, да.
И в то же время тот же Лемперт с Силисом были такие наблюдательные, остроумные, ироничные люди. Я как-то к ним зашел, я дружил с ним, несмотря на большую разницу лет.
Да.
И
Лемперт они
сказал,
все фронт прошли, а мы были там еще совсем юные.
Лемперт тогда говорит, Володя, слушай, вчера приходил Андрей Вознесенский, зашел к нам и сразу сел на пол, стал смотреть наши работы с пола. Видимо, это модно. То есть еще были такие приколы, хотя тоже и этого слова не было.
Нет, они были независимы. Все-таки те, кто писал, он должен хотел напечататься, и это была его возможность в общем жизни получить там какой-то гонорар и все-таки напечататься. Это было важно. Они были свободнее, потому что не сидели в этих своих мастерских, что-то они там продавали, что-то ему давалось где-то пристроить, где-то памятник, где-то что-то еще, но они были свободны, потому что они вот в подземелье они сидели.
Да, дети, свои... дети подземелья, дети,
да, совершенно
которые
верно.
Помогали
дети подземелья,
нам друг
да,
другом общаться.
Да, да.
А что теперь? Вот, Таня, вы могли бы назвать себя тусовщицей?
Не совсем.
А вообще тусовщица – это обидное слово или что? Или это нейтральное?
Да нет, в общем, что к словам придираться. Более, мне кажется, обидное – это когда вот светской хроники журналов подписывают студентка или спутница. Вот это вот, мне кажется, так более обидно.
Это
да?
в светской жизни хроники,
да?
Да-да-да,
сейчас каждый уважающий себя журнал да, пишет в конце там репортажи там, с каких-то вечеринок и... Очень
ну, когда не
это...
знает, я могу сказать, поскольку у нас бывают такие отчеты, то там судорожно фоторедакторы подбирают, а кто это в лицо, мало кто кого знает, есть специальные знатоки, но они не всегда под рукой, видят одну знаменитость, а рядом с ней стоит кто-то еще. Говорит, боже, кто же это? Ну, давай напишем со спутником. Потом выясняется, что это еще большая знаменитость, чем та.
Всегда нет, у меня вот слово неудобно. «Студентка», вот это вот меня просто поражает. Почему?
Это почти уже такой матримониальный статус. Знаменитость и студентка.
Да, студентка. Как правило, студенткам ГИМО.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писательница и общественная деятельница Алла Гербер, телеведущая Татьяна Арно и главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Тема нашей программы «Куда идет русская тусовка». И все-таки, Таня, давайте немножко про ваш тусовочный мир. Вы признаете...
Не надо так про наш тусовочный, про просто тусовочный мир, который...
Да. Ну вот, когда вы вообще впервые услышали слово «тусовка»? Когда это было?
С детства. Ну да, наверное, я уже такого поколения как-то... В детстве, да, лет, наверное, в 14. Но это совершенно было нормально для нас, то есть это не было как-то там... Как обычные все дети, мы ходили куда-то веселиться там.
И уже называлась эта тусовка.
Да, потусоваться это называлось. Да? А да, с молодым человеком можно было гулять. Я помню, ты будешь со мной гулять? Да, я буду.
Саша, а вы знаете, как бы этимологию слова тусовка? Да, ну, по-моему, это то, что мы все знаем. Что это тасовать карты, да?
Да, и даже некоторые ошибаются. И как бы уже тасовать карты, некоторые... Я встречал прям тусовать карты. На полном серьезе малограмотные люди считают,
уже
что это...
Уже тусовать.
Да, да. Да. Ну, видимо, от этого возникло... Мне кажется, это возникло в 80-х годах.
Нет, попозже. Нет, попозже.
В конце 80-х. Я точно помню, вот, я заканчивал школу в конце 80-х, в 89-м году, и уже мы вовсю, значит, тусовкой пошли тусоваться уже. Это было такое модное очень
вот
словечко.
Вот нам продюсер кивает за стекла. Да, Олег, 89-м? 89-м уже было, да? Было-было. Ну, вот видите, кстати говоря, не всегда нам продюсер подсказывает. Видимо, тема его тоже взволновала. Сейчас мы... Хорошо. Так, значит, ну, вот видишь, все-таки мы немножко это продвинули дальше по времени. Значит, где-то в конце 80-х годов.
Да, я просто прямо помню хорошо, как это словцо как-то стало в употреблении. А у меня мама врач, вот, она такая... Ну, тоже она восприимчивая, она слушала, как бы, как я говорю, как... Мы общались, и она мне рассказала эпизод, что она подходит к своему кабинету, а там очередь. Вот, она участковый врач, обычный прием. Вот, и там какие-то студенты пришли, и она им говорит: так, что здесь за гнилая тусовка? Она, ну, как бы, мое выражение. И студенты сразу ее за своим, говорят: тусовка по кайфу, они ответили. И она мне это пересказала, у меня просто хорошо это запомнило, а точно потому, что я был в школе. То есть... Конец 80-х, вот примерно. Правильно,
конечно, 80-х. Но эта вот тусовка конца 80-х потом развивалась как-нибудь, или все-таки мы заморозились, и та же самая тусовка у нас и сегодня?
Ну, это всего лишь термин, на самом деле, я думаю. Никакого сверхзначения тут не было. Это просто общение, так если общение, пытаться вчувствоваться в это слово, оно чуть более какое-то такое свободное, немножко такое вот с разрыванием рубахи на груди.
Без вот. Галстука, наверное.
Да, такое разудись плечо общение.
Тань, правда? Или с галстуком тоже можешь тусоваться?
Да можно во всякое. Просто мое личное наблюдение, что раньше, да, вот когда только возникло это слово, когда мы включились там, может, в эту тусовку, это было что-то положительное. Но сейчас я бы сказала, что это скорее отрицательное. Не нравится, когда это слово.
Никто не назовет себя тусовщиком.
Да. Никто. Ну, то есть это есть светский тусовщик, но это как бы так иронично.
Про себя так никто не скажет. Про себя,
как раньше был светский лев, тоже... Светский лев, никто бы не сказал, да, а тусовщик имеет уже негативное,
да,
такое, коннотацию негативную.
Интересно, простите, что ведь и в наше время, видите, были вот такие тусовки тоже были, мы просто туда не ходили, они были не наши. Я знаю, что такие тусовки были в домах вот детей высокопоставленных всяких вельмож. Вот была известная тусовка у Гали Брежневой, вот была такая известная тусовка у других. Ну, туда мы просто не ходили, нам это было неинтересно.
Но мне кажется, все равно вот тусовка родилась все-таки с ощущением свободы.
Я думаю, знаете, это вот мне эта кажется. Волна вот этих рок-н-ролльщиков, да. 80-х запрещенных, вся эта плеяда, там, ДДТ, кино, аквариум.
То
вот,
есть,
мне кажется,
она родилась, там... тусовка родилась среди музыкантов. Вот когда вот эти самые девушки, молодые люди стали их окружать, и после концертов они куда-то шли и гудели,
я думаю, это те же квартирники, вот эти концерты, все равно это те же посиделки на кухнях, корни
это
те же.
Корни были те же. Когда я сейчас сказала, что были другие тусовки, я имела в виду вот то противное, что нам всем, так сказать, да. не нравится, вот эти светские, так сказать, тусовки, когда, ах, я там была, и вот мы там пили, мы там, и назывались какие-то всякие напитки, которые мы не употребляли, не знали даже их названий, и где курились сигареты.
Уинстон.
Кэмэл Уинстон, да. А мы исключительно только новости, еще что-нибудь.
Да. Это тоже очень разделялось.
Это очень разделяло, это были совершенно другие сборища. Они не были вот кухонные, в таком в нашем хорошем смысле.
Ну, это такие были, это был такой официоз, который решил повеселиться.
Да. И у них были иные возможности, и по-иному веселились.
Ну, еще так были рестораны, там веселились командировочные, и ходили туда с девушками с высокими прическами.
Было очень
прическами.
Мало ресторанов, но были рестораны, в которые мы все ходили, и очень их любили, и там была наша кухня, она после была большая.
Вспомни ЦДЛ. ЦДЛ,
это было все-таки тусовка, куда все ходили. Да. Это были вот те места. Это были клубы, дом кино. Да. Но не рестораны. Потому что в рестораны это уже другой совершенно был стиль и другой способ времяпрепровождения. А вот эти наши дом кино, ВТО, это очень была та же тусовка, но своими компаниями ходили. И все узнавали друг друга. Как,
и на Новый год особенно считалось это. И с одной стороны престижно, но с другой стороны...
Нет, ну, свои.
Да, свои.
Свои. Вот это было понятие свои.
Да, да.
Вот. Хотя там были, среди, извини меня, писателей и тех же самых киношников было очень много не своих. Но мы-то были свои. Мы-то собирали свои.
Это правда. Да. Таня, а вот если мы попробуем теперь произвести анатомию тусовки, из чего она стоит? Значит, вот молодой человек приглашает вас потусоваться, правильно? Ну, так вот, я имею в виду, ну, не сегодня, когда вы телеведущие и вас знают, а вот девушку. Как девушка попадает на тусовку?
Ну, или с подругами, или, да, с молодым человеком.
И что, это в основном веселье, это развлечение, или вот как когда-то говорили?
Я, честно говоря, вот даже хотела сказать, что...
За душевка.
Вот, мне, вот вы очень правильно говорите, можно было там, есть повод, нет повода, да, это просто встречаются приятные люди и общаются, да. А сейчас существуют даже некие правила. Я помню, что в каком-то очень хорошем журнале открыла последнюю страницу и в ужасе прочитала правила поведения на тусовке.
Ничего себе!
Не задерживаться более 15 минут на каждый, то есть можно объехать несколько за вечер, да, вот и не задерживаться, потому что ты тогда приглядишься. Ты должен как бы появиться, посверкать, да.
Важно, кто и уехать. Все, я поехал.
Не приезжать к самому началу, а приехать на час позже. Не передавать приглашение людям, которые по статусу ниже тебя. Вот это вот меня поразило.
Вот это еще очень важно.
Да, допустим, там своему водителю, вот там так было приведено, потому что этим ты подводишь людей, которые организовывали. И именно сейчас...
Как это не передавать? Что значит?
Не передавать свое приглашение. То есть, чтобы там твой водитель, да, или просто там
чтобы
твой друг...
не попадал.
Да, там, который, туда, может быть, туда, достаток вдруг, ниже, туда, не попал туда, да, потому бог, что этим подводишь организаторов. Ну и вообще, да, Саш, действительно, сейчас нет такого, что просто все встретились и, допустим, веселятся. Сначала есть повод, потом нанимаются профессионалы, которые говорят, мы пригласим этого. И существует целое вот агентство по устройству.
Целый барабан такой, да?
Да.
Которые заряжены приглашением. Алла слушает, как вообще из другой жизни.
А сейчас, кроме светских...
Под тусовкой сейчас подразумевается еще такое слово мероприятие.
Да, мероприятие.
Нечто официальное.
Обычно какая-то презентация. И это может быть презентация какого-то напитка, правильно?
Или ювелирных украшений, или суммы.
Повод не важен.
Как правило, есть
бюджет. Это организации, пиар-бюджет, который нужно за год освоить. Потому что если ты его не освоишь, тебе в следующем году его не дадут. Изобретаются довольно ничтожные поводы, чтобы забабахать гигантскую вечеринку. Там, например, некий продукт сменил логотип, наклейка, более модная вышла. Да? Значит, собирается 1000 человек. Но это другая крайность. Вот мы вроде бы начали разговор с... Когда инициатива сбора идет от участников, от людей. Потому что в светских тусовках инициатива идет от организаторов. И люди от этого не перестали хотеть общаться непосредственно друг с другом, просто человеческое общение. И я думаю, что сейчас это все переселилось скорее в рестораны. Вот, то есть, ну, как немножко западный такой это манер, правда. Да, mm-hmm. когда люди хотят пообщаться, mm-hmm. они идут и дни рождения сплошь и рядом уже справляются в больших, в маленьких ресторанах.
Я помню, как Андрей Бережо, в общем-то, ну, в хорошем смысле тусовщик, он удивился, когда мы дома как бы открыли заново искусство общения дома, mm-hmm. вот у нас дома, mm-hmm. и стали встречаться вот, ну, за небольшим mm-hmm. столом и разговаривать, вот mm-hmm. как бы поломали. Он сказал, вы открываете новую моду, а нам просто хотелось общаться с друзьями. Mm-hmm. То есть все превратилось в пиары в моду, mm-hmm. а... И действительно, тут очень правильно, Таня абсолютно правильно сказала, тут помимо того, если на тусовке ты долго задерживаешься, ты как бы приехал для того, чтобы там выпить и поесть, а на самом деле ты должен блеснуть, mm-hmm. и успех тусовки, это кто из знаменитостей приехал. Да? Mm-hmm. Чем больше
и
это...
И привел знаменитость, да. и сама да, знаменитость да, пришла. Да. Вот. А мы сами были знаменитостью.
Да, да. Но там была другая, там
было, иронически сказано.
Там была совершенно другая иерархия. Хотя, безусловно, там тоже были знаменитости, ну, и привести знаменитость, или когда там Аксенов, вообще кумир молодежи, мне звонил и сказал: слушай, ты где встречаешь Новый год? Может, я с тобой встречу? Я помню, вот да, на всю жизнь запомню. Позвонил кумир мне, молодому писателю, критику, и, видимо, он устал от каких-то других этих тусовок, предтусовок, и вдруг решил явиться в какую-то молодежную компанию.
Нет, но все-таки прежде всего по желанию пообщаться, именно пообщаться, вот пообщаться с людьми, которые тебя понимают и которые, в общем, думают где-то близко, как ты, и мучаются теми же проблемами, их было более чем достаточно, потому что мы снимали трубку телефона, это я как сейчас помню, когда мы сидели на этих кухнях, если телефон был на кухне, потом хохотали, или наоборот, весь вечер до ночи, до глубокой проговорить, а потом кто-то вспоминал, а чего же мы телефон-то не трубку?
А некоторые взяли, прятали телефон под подушку.
Да, тоже такая подушку была. Прятали.
Да, было такое. Так, значит, вот если заняться анатомией тусовкой, то получается так, что лучше на эту тусовку надолго не заезжать и в тусовщиков не ходить. То есть ты приходишь туда как почти не... Ну, так вот, чуть посторонний mm-hmm. человек. То есть ты делаешь вид, что...
Ехал мимо, да.
Да, и так заглянул.
Меня попросили. Mm-hmm. Ну, что тут, заглянул тогда. Нормально весь. Ладно, мне пора бежать. Так это вот все отметил. Пофотографировался обязательно, mm-hmm. если...
Да,
да. Если кто-то на тебя обратил внимание,
и
конечно.
И все знают, что если к тебе кинулись... с фотоаппаратами, то тоже ты зря не приехал. Mm-hmm. Все там нормально. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писательница Алла Гербер, телеведущая Татьяна Арно и главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Тема нашей передачи «Куда идет русская тусовка» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни на окраине села Жене Ведено при взрыве мины погибли трое военнослужащих. Четвертый тяжело ранен, сообщает корреспондент Радио Свобода. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, преступившие закон. В горах на востоке Непала пропал вертолет, на борту которого находились 24 человека, в том числе 2 гражданина России. Вертолет перевозил группу экспертов Международной природоохранной организации и местных специалистов. Ответственность за теракт в Садр-Сити в шиитском предместье Багдада взяла на себя экстремистская группировка иракских суннитов. При взрыве бомбы погибли свыше 20 человек, около 30 ранены. Военные, совершившие государственный переворот в Таиланде, обсуждают кандидатов на пост нового премьер-министра. Список будет представлен королю Таиланда, который в среду должен назвать имя премьера. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек сообщил, не приводя подробностей, что информация получена по каналам спецслужб. Исторический центр Праги взят под вооруженную охрану. В пригороде Парижа Кампьене завершились переговоры лидеров Германии, России и Франции. Ангела Меркель, Владимир Путин и Жак Ширак обсуждали важнейшие мировые проблемы, в том числе иранскую ядерную программу и перспективы экономического сотрудничества России и Евросоюза. В Владивостоке прошел митинг ветеранов вооруженных сил и МВД. Участники акции, около 70 человек, приняли обращение к руководству страны, в котором протестуют против социальной незащищенности и, в частности, невыносимых жилищных условий.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писательница Алла Гербер, телеведущая Татьяна Арно и главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Тема нашей передачи «Куда идет русская тусовка?». Мы продолжаем анатомический анализ этой проблемы. Таня, вот скажите мне, пожалуйста, это общение, это псевдообщение, это что разговоры на тусовке? Это о чем? Вот Алла нам говорила, Алла Гербер нам говорила о том, что раньше эти разговоры на кухне, в замкнутом пространстве, в мастерской, они имели какое-то очень важное содержание. Вообще это было даже психотерапия, когда
надо было выговориться.
Выговаривался и все. Но...
И понимать, что ты не один со своими мыслями, с этими своими настроениями и состояниями. Да. Это
то
было
есть
очень
это
важно.
Был выход из социального одиночества.
Конечно, конечно.
В чем сущность разговоров на тусовке? О чем вы говорите на тусовке, когда встречаетесь?
Все время так намекаете, что я активно
тусуюсь. Не намекаю, но просто красивая женщина.
Нет, просто...
Вообще, ну вот наверняка же ходите на тусовки.
Периодически хожу, что скрывать. Нет, просто встречаешь каких-то знакомых, общаешься, какие-то новости. Ну, конечно, вот чтобы там задушевно сесть и как-то там изливать душу, этого нет. Я бы даже хотела сказать, что важная составляющая тусовки, на мой взгляд, вот в отличие от того, что было раньше, это некая эротическая такая подоплека, в том смысле, что очень много девушек приходит туда познакомиться, и очень много мужчин приходит туда тоже познакомиться с девушкой.
Встретить.
Да? Встретить, да, безусловно. Это может быть там долгоиграющие отношения или на одну ночь. Но, в общем, вот это вот все витает в воздухе. И мне кажется, раньше такого не было, и это занимает такую большую часть вот именно вот этой всей истории, правда ведь, Саша?
Это правда, да, да, очень точно, интересно. Совершенно. Нет, раньше... Все было, и в Советском Союзе был секс,
а что мы?
И на кухне тоже, в общем, были ухаживания. И я помню прекрасно, как у Лемпорта покойного и, слава богу, живущего Силиса раздавался телефонный звонок ночи, и они срывались и говорили, мы едем оказывать скорую медицинскую помощь. Видимо, звонили какие-то их... Нет, все было, но вот, Татьяна, абсолютно правильно, я как раз тоже...
Но
сегодня
такого эротического
не было. Этот вот момент эротизма на тусовке всегда присутствует.
Нет, я тоже не могу себе представить, чтобы раньше, допустим, девушки, там, собираясь на ту же вот эту вечеринку, да, там, укладывали волосы в салоне, извините, делали эпиляцию и так далее. Сейчас это в порядке вещей.
В каком белье или без белья приходить. Да.
Сейчас это абсолютно нормально и, в общем, конечно,
то есть это место встречи, это возможность начала какого-то романа. Да?
Я понимаю, что это другие персонажи, вот, просто другие
чем
люди.
На самом деле, вот, приходишь на тусовку, причем звонят знакомые люди, которые обрели вторую профессию. То есть они, с одной стороны, остались интеллектуалами, допустим, а с другой стороны, у них такая какая-то профессия рекламировать, например, какой-то коньяк. Говорит, приходи, будет много знакомых. Приходишь, знакомых очень мало. Какие-то вот непонятные люди. Ну, что это за люди ходят, Саша, на тусовки обычно?
Ну, я думаю, изрядную часть составляют вот те самые профессиональные тусовщики, их иногда даже редко знают по именам. Это вот люди, которые считают, что пройдя за вечер там 5, 6, 7 адресов, они пожили, они побывали там-то, там-то, они поели за бесплатно.
Да, вот это вот. Очень важный момент.
Халявщики.
Да, халявщики. И борьба это как со спамерами по электронной почте, время идет, и все время эта проблема у организаторов есть. Вот. А остальные люди, которые хотят, чтобы они их не забывали, которые хотят фотографироваться, ну и просто люди, которым в общем все равно, но они как-то надо занимать свой досуг, и идти больше некуда. И в общем сейчас это на самом деле большая проблема, потому что люди по-прежнему хотят общаться, в полном смысле слова, и то, что происходит на светских вечеринках, общением назвать никак нельзя.
Еще раз скажем, что задушевности там нету.
Нет, это набор, обмен дежурными фразами, тоже да, так регламентирован. То есть да. Надо быть позитивным обязательно, точно. Надо быть таким циничным, нельзя почти ничего хвалить. При этом так довольно трудно быть позитивным и ничего не хвалить. Вот.
Не надо много есть. Между прочим, это некрасиво, когда ты берешь и ешь бутерброды, что-то падает.
А и вопросы все время: а где отдыхал? Да. Вот это в дух лисе, это написано очень хорошо. Вот мы обсуждали его.
Да, куда собираешься отдыхать? Да. При этом такой есть циничный ход, например. А что ты приехал? Он говорит, а что, виски сегодня бесплатно, да? Так, прямо вот раз так признаться можно. Наоборот,
вопреки. И все понимают, что это шутка.
Ну да. Вот. Но при этом я думаю, что раньше все-таки люди, получавшие наибольшее удовольствие от общения вот на кухнях, да, такие альфа-лидеры, это были те, кто мог говорить, хорошо говорить, кто умел хорошо общаться. Люди, которым было нечего сказать, они сидели где-то в уголку.
Это правильно.
Сейчас немножко все поменялось.
Нет, не в смысле болтуны, те, которые могли выразить какие-то свои мысли.
Ну, которые могли выразить, Саша, кто-то прав. Слушал. Вот я вас слушаю, я не принадлежу к тем, кто тогда не то, что ныне, избави Бог. Но что точно я вижу, чувствую, понимаю, на каких-то тусовках тоже бывало этих вот, сегодняшних. Была тогда естественность. Мы были, в общем, натуральным хозяйством. Понимаете, мы даже... Вот кто приходил, это было естественно. Не было никаких правил, не было никаких каких-то догм. Люди приходили вот пообщаться.
Иногда в углу сидел самый интересный человек.
Да, он мог молчать всю дорогу, а потом под конец что-нибудь такое сказать.
По крайней мере, он мог. А сейчас вот так вот сказать длинное предложение ровным голосом практически невозможно, уже хотя бы потому, что везде очень громко играет музыка.
Да, вот.
Понимаете, это сильно ограничивает.
И при этом клиповое сознание. Да. Надо вообще
У нас тихо играл какой-нибудь Барт, или ставили мы пленки с Булатом, или с Галичем, или с всем.
Да, сам Булат приходил.
Булат был, так сказать, любимцем.
А сейчас трудно представить на тусовке, например, действительно человека, который поет какие-то внятные песни. Правда? Вот чтобы в ней был какой-то смысл.
Сейчас уже музыка. Нет. Общаться трудно. Вот те немногие, кто действительно испытывает потребности обмена мыслями, эмоциями, которые формулируют их и готов поделиться этими формулировками, ему там делать нечего.
А куда идти тогда?
Вот большой вопрос. Понимаете, я знаю многих людей, которые страдают.
Когда вам хочется получить задушевную беседу, куда вы идете?
Ну, или ко мне в гости приходят, или, как Саша сказал, в ресторан. Как правило, все встречаются на тусовке и говорят, ну, поехали. И едут куда-то в тихое место, и пьют вино.
Еще надо найти тихое место.
Да,
их
еще не вдруг найдешь.
Их же нет почти.
Да, везде играет музыка.
Вот вообще потребность в этом колоссальная вообще. Сейчас тоже. Вот, кстати, одно время, не знаю, Ходорковского, он сделал такой клуб документального кино. Именно клуб там.
Открытый
Россия. И туда приходили такие вот люди, которые любят документальное кино, нормальные ребята, критики, режиссеры, какое-то там было вино, и это было после фильма, какое-то было общение. Все так радовались, все так благодарили, ну, наконец, вот есть место, где можно просто нормально, спокойно пообщаться. Вот таких мест фактически сейчас нет. Вот мы говорили с Евгением Георгиевичем Ясиным недавно, у него так, либеральная миссия, фонд. И он иногда устраивает такие очень интересные круглые столы, где идет именно общение, не лекции, не доклады, а общение. Я говорю, что Евгений Георгиевич, уже, по-моему, кроме вашего вот этого стола, где можно обменяться какими-то мыслями, но это просто другой уже как бы уровень, уже просто нет этих мест, их просто нет.
А нет, есть места, которые модные.
Я не об этом говорю.
Кафе, не будем называть какие, но есть в Москве. Правда, они меняются довольно часто. Это начиная тоже с конца 80-х годов. В общем, московские тусовки переезжали. Помните, было в одном месте, там гул. Потом приходишь через месяц, вообще никого нет. Как вымирало.
Это же небольшой
все улетели из этого улья. Все перелетели в другой.
Да. Потому что это невыгодно. То, что к тебе приходят люди, общаются, это замечательно, но а где деньги?
А где деньги?
Они должны либо есть, нет, либо пить что-то, либо еще каким-то способом нужно отбивать аренду помещения. Поэтому владельцу ресторана или клуба или чего бы то ни было, невыгодно, чтобы люди много общались. Когда люди общаются, мне рассказывал ресторатор один. Миш, можно музыку потише? Ну вот мы же свои уже, мы тут пришли, хотим посидеть спокойно, поболтать с ребятами. Говорит, я все понимаю. Говорю, почему же так орет, вот нужно друг другу докрикиваться, вот, сидя за одним столом. Говорит, я тебе скажу, почему. Мы пробовали. Я делаю музыку тише, у меня выручка меньше. Понимаешь, когда орет музыка, людям трудно общаться, но им надо что-то делать, они больше заказывают алкоголя. Им надо занимать руки и рот. Точно. Они пьют
и
едят.
Ужас. Да. Точно,
мы делаем музыку тише, выручка падает. Мы делаем громче, она больше.
Ну да, поэтому если бы...
А так будет милое место, где придут милейшие люди, закажут по чашечке чая и просидят там 5 часов. Да.
Проговорят.
Да, но для этого должен быть какой-то спонсор, благотворитель, вот то, что я вам рассказала.
Когда включается музыка, отключается разговор, ну что делать? Действительно, ешь и пьешь, и потом, да, и начинаешь орать, и потом понимаешь, что это бесполезно, и опять садишься, и опять что-то заказываешь.
Потом, что поехали отсюда, приезжают новые, опять платят. И... А как еще? Дома-то никому платить не надо.
Вот теперь наши слушатели будут знать, почему играет громкая музыка в ресторане. Да, и мы будем тоже знать. Спасибо, Саша.
Это
тоже
хорошее сообщение.
Это хорошее сообщение. А клубы по интересам? Есть ли вообще действительно куда в Москве поехать, если занимаешься там тем-то и тем-то, например?
Общаться, да, со своими интересами.
Ну, наверняка есть, конечно.
Но вы туда не ездите.
Я вот даже пытаюсь вспомнить о людях, которые... Я думаю, это все немножко как-то
отошло. Безусловно, есть там какие-то...
Английский клуб есть, но это все как-то...
Нет, почему? Ну, есть же, и есть вот в Глобусе, который бывает презентации книг, где собираются очень приятные всякие народы.
Ну, вот чтобы как раньше, да, вот было известно, что там есть, там, где собираются киношники, да? Такого нет. Я знаю, может быть, ЦДЛ только вот ходит туда там... Актеры-режиссеры.
А вот в этот новый
клуб. Там очень сносные цены.
Там хорошо. Я сама член этого клуба, там хорошо. Но туда не могут прийти просто так люди.
А в советские времена тоже? Там был Аркаш такой, Аркадий Аркадьевич, который всех гонял вообще. Царство ему небесное.
Там такая очень приятная обстановка, потому что она тихая. Она тихая, действительно дешевая и вкусная. Это так прийти с приятелями и посидеть так мило, да. Но это не та обстановка, что была когда-то... Ты делал, что знаешь, идешь, знаешь, что там встретишь 10 своих. 10 своих, я помню, Жорик Садовников, такой писатель у нас есть и был. Он идет, Вася, не видели Аксенова, то ли там сидит, понимаете, все знают, что там увидишь, обязательно кому-то подсядешь.
С этим Жора была замечательная история. Жора меня встречал, поскольку мы дружили с Аксеновым, то он всегда с портфелем, детский писатель, бросался на меня. Ты не видел Васю?
Точно.
Это было, но это было ключевое. То есть, вообще, как бы не увидеть Васю и умереть, в общем. И вот однажды, после 10 таких отказов моих, что я не видел Васю, не знаю, я стою около двери, а Вася стоит около меня и разговаривает с кем-то другим. Подходит Жора и говорит, ты не видел Васю? Я говорю, вот Вася. Он так посмотрел, он говорит, так, все понял, и прошел мимо.
Важно, что есть, да.
Это должно было, ну просто вот, это был как пароль такой.
Да, но там действительно все собирались, что за каждым столом сидели люди, которым вы могли подсесть и с ними общаться, и это было совершенно нормальное, естественное такое состояние. Ну...
Но это вот сила 60-ников. Потом уже, 80-е годы, я помню...
Это не значит, что там не сидели всякие омерзительные типы из того же Союза писателей с какими-то другими историками.
Но все равно власть в дубовом зале ЦДЛ принадлежала либералам.
Нет, совершенно правильно.
И то же самое в Доме кино.
Это был тот редкий случай, когда власть принадлежала либералам. Она кончилась.
Да. Ну, посмотрим. По крайней мере, я думаю, что в этом новом клубе в ЦДЛ, наверное, тоже, в общем, теперь собираются нормальные люди, а не какие-то непонятные.
Нет, нормальные, но немножко дух другой, атмосфера.
Вас объединяла идея все-таки какой-то борьбы.
Конечно,
сейчас, знаете, идеи-то нету никакой.
Вы правы. Я вот это хотела сказать.
Общаться сразу стало как меньше потребностей, не о чем. Поэтому пошла вот эта замена. Громкая музыка, танцуют, притоптывают на месте, вроде как проводят время.
И так все плохо, что мы прям...
Да нет, но на самом деле не все так плохо.
Я скучаю по какой-то идее.
Мы говорим именно о тусовке. Это не значит, что люди перестали общаться, перестали ездить друг к другу на даче, да, перестали общаться, когда они уезжают в отпуск. Все это сохраняется. Но мне кажется, что вот...
Саша сказал очень важную вещь.
Что-то нарушено.
Самое важное. Действительно, нас все-таки объединяла, ну, не идея, как там, мы все мы выйдем на улицы, там, мечта, мы понимали, в какой стране жуткой мы живем, мы
думали. Ты сказал очень важную вещь, что все-таки это был выход из социальной изоляции.
Конечно, социальной изоляции, с необходимостью найти единомышленников.
Но я бы не хотел, все нуждались чтобы в единомышленниках. Появились такие времена, когда нам опять надо будет по этому поводу встречаться на кухнях, поэтому лучше лучше тусовка, нежели...
А вот парадокс, понимаете? Скажи, то есть, конечно, мы по этим временам не скучаем, да, и слава богу, что все стало можно, но когда вообще все можно, люди теряются и ничего, и перестают, ничего не хотят.
И надо сказать, что это проблема не только нашей страны, потому что я бываю, когда у меня, ну, я не знаю, вот я езжу за границу, там в Париже, там тоже такие тусовки, поскольку эти тусовки продолжаются уже много-много лет, там люди очень четко знают свою роль, и с фотографиями, со всеми как-то это происходит, ну, как-то более цивилизованно. У нас действительно еще вот эти знаменитости, дикари и вообще, и студентки с ними, и прочее, прочее. Но с другой стороны, там это все приобретает, вот Таня сказала о эротическом оттенке, а там приобретает такой бизнес-характер. Вот я пойду там встречусь с человеком, как раз при общении, в общем, можно сказать то, что пойди получи доступ к телу какого-то такого, а там его вдруг увидишь, и хотя он поморщится, увидев тебя, если ты не из близкого круга, но может с тобой поговорить,
я
может
думаю, что-то случится.
И вот там это построено на так рациональный, а там, где нет рациональный, там же в Америке, мы уже об этом как-то, я помню, говорили в передаче, но возникло же гениальное слово, когда русская эмиграция называет американских своих друзей «найстумитниками», потому что они бросаются в объятия и кричат «найстумитью», а дальше разговора не идет никакого. Они потом сидят, едят оранжевый сыр и пьют красное вино или белое вино шардоне, загадочное. Вы выпьете вино? А какое у вас? А там только одно. Шардоне я выпью. А, как будто если скажут вот, какое-нибудь другое, но тогда нет, этого я никогда не возьму. Нет, вот шардоне обязательно выпью. Это такая формализация.
Саша, а вот неужели вот сейчас так уж все замечательно в нашей замечательной стране, что людей не объединяют какие-то размышления вообще о том, что происходит, и куда идем, и чего с нами вообще будет? Неужели вот на кладбище все спокойненько, и друзей и врагов
не видать? Знаете, в сильно меньшей степени, чем раньше, потому что немножко трудно сейчас сориентироваться в системе ценностей, что хорошо, что плохо, вот, если говорить о политическом, общественно-политическом устройстве. В общем, это сильно меньше касается каждого. То есть тогда было понятно, вот это можно, это нельзя. Сейчас все так немножко лицемерно, и так вроде все можно, хотя что-то нельзя, кто-то от этого больше страдает, кто-то меньше. Потребности индивидуума удовлетворяются на 200%. Понимаете, раньше что у вас потребности каждого отдельного человека, вот была граница, вот потолок, который надо было пробить. Он не мог купить там элементарных вещей, а за границей мог. А сейчас как каждый, в общем, имея деньги, страдает физически очень мало, только чуть-чуть.
Да, это надо подчеркнуть. Да. Потому что нас слушают особо... и в тех местах, где люди не видели ни разу доллара вообще.
Ну, мы на самом деле говорим вот про Москву, наверное, Санкт-Петербург, да, потому что...
А есть тусовки в маленьких городах?
Вот я не могу ничего об этом сказать.
Я тоже. Я подозреваю, я что могу там сказать, все как раньше.
Я могу сказать,
мне кажется, вот, что там Саша, ближе... Потому что там еще остается понятие интеллигенции.
Вот я очень много ездила, вот одно время я очень много ездила, и там обязательно возникает кто-то, кто: Алла, пойдемте посидим, вот мы тут пирог испекли, вот чаю попьем. Собираются чудные люди. Я когда приезжала вот из своих этих поездок провинциальных, я с лекциями ездила, у меня всегда было хорошее настроение, хотя я все вижу, как там трудно. Так и все важно. Так это было прежнее время, вот прежнее в лучшем, так сказать, его проявлении.
Ты имеешь в виду, назови год. Какой?
Ну, года 3-4 назад.
Года 3-4 назад, понятно.
Да. Да. И вот такие люди есть везде.
Эти люди остались и
нет,
сейчас.
Нет, они есть в библиотеках, в университетах, среди какой-то местной такой...
Глаза горят, хотят общаться.
Что там? Ну, расскажите, ну как это, то и все, давайте поговорим. Ну, конечно, раньше, когда ты приезжаешь, ну что там в «Новом мире» и в журнале «Юность» на Таганке и в «Современнике».
Да, это вообще...
Да, это... А сейчас просто пообщаться. Вот не то, что ты им что-то такое расскажешь, что там в Москве их не интересует, что, как причесана жена Путина или какой костюм носит сам наш президент. Пообщаться, вот поговорить. Они тяжело живут. тяжело. Но они не жалуются. Они, это общение не на этом уровне, что вот вы знаете, мы тут с голоду умираем. Они обязательно примут. Они, что такое стол будет красивый, как прежде, но он не будет богатым, он будет какой-то человечным. Они что-то испекут, они какой-то вареница, какой-то винишко. Ну, в общем, все это будет. Обязательно появляются эти люди, они тебя затащат вечером в гости, придут другие. Я не говорю, что это сотни, но потребность в этом колоссальная. И это потом, правда. Когда общаешься в университетах с молодежью и с ними как-то по-человечески говоришь, с ними мало вообще нормально разговаривать, я поняла. У них тоже есть потребность, они закрытые, конечно, очень, но потребность, безусловно, есть, она просто не открыта.
Ну, почему, кстати говоря, такая потребность возникает в самых разных местах? Я вот только что приехал из Львова, уж казалось бы, да, такое место, где строится памятник Бандере, там улица Дудаева, в общем, как бы не очень считается как-то модно приехать из России, но вот театр был полон, у меня вышла книжка «Хороший Сталин» на украинском языке, был в основном студенты, было видно, что они пришли не разбираться по политическим соображениям, mm-hmm. а еще есть, и мне кажется, вот что очень важно, все-таки вот в этих местах земли еще возникает идея того, что надо найти или попробовать найти смысл своей жизни.
Да,
совершенно. И вот как только mm-hmm. этот момент возникает, тогда возникает mm-hmm. общение. Мне кажется, вообще вот общение связано с этим. Когда, еще другой пример приведу, мы как-то значит, с моей соавторшей, дописав вместе книгу о реках, ездили по Германии, то обратили на такую, особенно на такую вещь. Сидит аудитория, слушает нас, и немцы задают вопрос. Скажите, Виктор, а вот в той главе, ну там, вот про Африку, вы сказали про это племя, а не могли бы вы еще подробнее рассказать, вот как они там, не знаю, вяжут чулки, например, себе? Ну и вот это какие-то детали. А встает русский и говорит: Ерофеев, в чем смысл жизни?
То есть сразу и быстро.
И мне кажется, что вот тусовочная такая шелуха, это я ничего не хочу сказать плохого про людей, но в основном это те как бы состояния души, когда она отдыхает по поводу в чем смысл жизни. И где возникает тщеславие, правда, это все-таки ярмарка тщеславия. Абсолютно правильно Таня сказала, что это ярмарка невест или подруг, или экскорта. В основном это очень определенного типа девушки. Я не имею в виду совершенно их легкомысленность. Но это, так сказать, вот такая вот...
Нет,
у нас есть представление о красоте девушек, которые должны появиться на правильной тусовке и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот если... Ну, если я мог бы попробовать что-то обобщить, то мне кажется, что те тусовки, конечно, там были политические, но все равно русская интеллигенция, те тусовки, кухонная культура, она все равно уходила глубже и, поругав власть, конечно, рассказав, конечно, анекдоты, откуда веселость, кстати говоря, анекдоты. Mm-hmm. Кстати, это, может быть, единственное, что вообще может соединяет тусовку с кухонной культурой, потому что на тусовке тоже надо выслушать анекдот. Я не вот никакие анекдоты не помню, но всегда говорят, а вы слышали новые?
Меньше.
Стало меньше.
Стали меньше рассказывать.
И стали меньше рассказывать, и они вообще другие
меньше
стали.
Они стали
нет, смеются, но как-то по-другому.
Не искренне. Ты сказал, какой-то натуральный.
Так я вот хочу сказать, да, подвести. Да, не будем только останавливаться на том, скажем, что вот на тех предтусовках или на тех кухнях говорили только о политике.
Ни в коем случае.
Нет. Говорили все-таки о каких-то очень глубоких. И вот наша провинция, наша замечательная интеллигенция провинции, мне кажется, она это сохранила. Здесь Москве как-то перешли, казалось бы, на другие рельсы, захотели существовать по-другому, но и вроде перешли, а как-то вроде бы и не перешли.
Оказались к этому просто не готовы.
Не готовы.
Поэтому это какой-то фарсовый вид.
Как всегда встает русский вопрос по поводу смысла жизни. Что делать?
Мы все равно в сторону западной модели движемся, где личные проблемы решаются с личными психологами, а общение становится таким деловым. Вот. И когда люди много работают, в чем существенное отличие угу. теперь ситуации от тогдашней,
это правильно.
Вот, то уже сил на многочасовое всеношное какое-то бдение на кухне нет. Люди просто хотят как-то побороть свой стресс. Они приходят, там громкая музыка поорала, они выпили свои 5 виски и пошли домой. Вот. А когда накопилось, что сказать? К врачу. Я думаю, мы сейчас вот на этом промежуточном этапе, когда мы еще ностальгируем по подлинному общению на кухне, вот, но уже не можем себе этого позволить. Ну, те, кто
много следующее работает. Поколение уже не будет знать уже не про будет кухню, знать,
да.
А будет считать, что эта встреча в рабочем порядке.
Еды, да.
Это... Ты про Москву сейчас говоришь.
Ну, Москва, это же там как бы передовой фронт, это все расползается постепенно по провинциям, да?
Это всегда в России так, от столицы все уходило в провинцию.
Сейчас так, в провинции все еще на кухне есть.
Ну, вот мне кажется, даже что в Петербурге по-другому. Если уже даже Ксения
конечно.
Собчак переехала в Москву...
Конечно, там все помедленнее.
Вот, хорошо сказано.
Выходит ли это, значит ли это, получается ли так, что мы тоже будем носить тумитниками?
Думаю, неизбежно.
Тань.
Нет.
А,
душа другая. Мне кажется, что это.
Душа другая.
Ну, конечно, нет. Те, кому это нравится.
В энциклопедию русской души вливается слово о душе. Спасительное слово. Все-таки нет.
Ну, все-таки хочется верить, что нет. Хочется верить, я не знаю. Я говорю, что я когда приезжаю вот из провинции, и у меня бывают такие встречи, то мне кажется, что еще не то, что не все потеряно, а просто
натура.
Есть вещи вечные. Есть вещи вечные, а есть то, о чем говорит Саша. И это неизбежно, и он прав. И все-таки всегда будут здесь какие-то люди, которые будут копаться в книжках, которые будут копаться в архивах, которые будут искать себе подобных. Мне кажется, это было, есть и будет.
Я как-то
нахожусь... Это везде есть, Саша.
Только их станет меньшинство.
Только их станет меньшинство.
Мне кажется, я нахожусь где-то посередине. Потому что мне бы хотелось, чтобы наши дамы были правы. Но мне кажется, у Саши есть больше. Тоже своя правда. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Алла Гербер, телеведущая Татьяна Арно и главный редактор журнала «Максим» Александр Малинков. Мы говорили с нашими гостями о русской тусовке. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15100.